Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Сегодня 1 декабря. Пятница. И вот, казалось бы, пятница, а с другой стороны, 1 декабря. И грустно, и весело, и плакать хочется, и все вместе. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню про наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Если бы вы зашли чуть пораньше, было бы сильно лучше для вас. Потому что тут было, конечно, представление. Звукорежиссер у нас сегодня за пультом — Александр Казаков. А это значит, что всегда есть над чем поржать. За режиссерским пультом трансляции Георгий Осипов. Тут кто-то вчера у меня спрашивал, что он тут делает обычно у вас на эфирах. Да, сам не знаю. Что-то приходит все время, смотрит. Что-то там нажимает. Вроде как. Заходим на YouTube, смотрим, на что он там нажимает. Ставим лайки, то бишь сами нажимаем тоже на все кнопочки, которые доступны. Там есть чат, туда тоже можете писать обязательно. Вот Константин Измитин стабилен, он всегда ставит лайки. Мы ему добавляем плюсик в карму. Если не верить в карму, ну, придется поверить, потому что плюсики за лайки прилетают. Есть у нас также трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Да в танчике он гамает. С умным политологическим лицом, пишет Виталий Филий. Да, мне тоже так кажется. Ну, вот я... Хотя нет, танки — это прям для тебя игра. Вот мне кажется, вот танки — это твое. Вот танки прямо ему подходят. Почему грустно? Лето с каждым днем все ближе и ближе. Я тоже так себя пытаюсь успокоить. Вот сейчас пришли в редакцию, Осипов там отрывает от календаря уже ненужные, забытые, пройденные страницы. Я говорю, а можешь сразу март, пожалуйста, там сделать? Он говорит, не могу, а календарь только до января. А я как-то... Январь же там, да? То есть там один месяц только будет от будущего года. И прям мне совсем погрустнело. Я вам честно скажу, не могу. Ненавижу зиму. Ничего не могу с собой поделать. Ну вот, вот оно так. Знаю людей, которые любят зиму. Все странные, как на подбор, прям все. Без обид, если что. Россия вступила в самое органичное время года. Коньки, санки, лыжи, красиво. Когда вы с Гудошником вместе передачу поведете, тандем? Не знаю, что должно произойти такое, не знаю, пока не планировали. Посмеялся, слушая новость про сроки за аэропорт в Махачкале. Случилось такое, например, в Москве. Были бы там русские, и там все было по строгачу, а получили бы за экстремизм. А я что-то не слышал, там что за сроки. Сейчас была эта новость. Ну, я понял, как бы, по вашему посылу, что не очень. Но, да, так, на связи. Почему все забыли, что 1 декабря — это день СПИДа? Отлично, спасибо за хорошее настроение. Вот это я понимаю. С этим настроем, значит, и врываемся в эфир. К слову, значит, о тех, кто отмечает. Давайте пробежимся по Украине. Что у нас есть? Какие новости к нам пришли с Украины? Там пришло сразу несколько интересных новостей. Во-первых, там было достаточно большое интервью Владимира Зеленского. Изданию, я, наверное, назову это изданием первого эшелона, западное издание первого эшелона, это Associated Press. Дал достаточно развернутое интервью, сейчас по нему пробежимся. Но помимо этого появилось еще классное видео. А мы можем его показать? Почему? Что мы не можем показать Порошенко, как пытается за границей? Что, в чем проблема? Оно никому не принадлежит, это слитое. Значит, Порошенко, бывший президент Украины, который, помните, мы с вами говорили, была какая-то запись, где они там с Ахметовым что-то мутят, какие-то мутки. Он говорит, я поеду договариваться, буду с нашими друзьями, все, но нам нужны будут бабки, тебе надо будет это все оплатить, они оплачивать не готовы, но готовы нас поддержать морально. И вот, судя по всему, он поехал договариваться. И его не выпустили за границу. У него были документы. Есть, да, этот ролик? Ну, давай, подключай без звука. Звук не нужен, просто, да, как он там разговаривает, все с погранцами. И там, ну, у нас два этих ролика. Вот один из них в хорошем, модном пуховике. Я думаю, что это за пуховик? Вот так вот навскидку. Ну, лор пьян, наверное. Ну, что-то такое хорошее, да, модный пуховик. Порошенко выглядит нормально. Ничего не могу сказать. Что говоришь? В смешных ценах? Купил этот? Ну да, ну там сейчас все так, по-другому не купишь. Короче, стоит с бумажкой, бумажка от Верховной Рады, там подписана каким-то депутатом о том, что ему разрешается выезд за территорию украинского государства, за границу. Но, тем не менее, эта бумажка не сработала, потому что, если верить пограничнику, был, им там спустили сверху запрет на пересечение границы для Порошенко. То бишь, не надо болтать по телефону, судя по всему, всякое лишнее. Вот сейчас посмотрим, будет ли это как-то история развиваться, загасят ли они там его сейчас или нет. Есть ощущение, что вряд ли, потому что я думаю, что боятся. Я думаю, что у него на самом деле все-таки есть определенный круг сторонников, которые в случае чего могут впрячься. Сейчас таких людей, как Порошенко, наверное, вредно для нынешней власти сажать за решетку. Можно спровоцировать бунт, которого они так сильно боятся. Но, тем не менее, вот такой вот забавный видеоролик прилетел. Подключайтесь к трансляции, сейчас еще раз покажем. Ну так, на всякий случай, вдруг вы не видели, как это все выглядит. Ну и, значит, история с Associated Press. Он в конце еще сказал, вы об этом пожалеете. Да, он на камеру так очень по-киношному сказал. Да, вы еще пожалеете об этом. Вряд ли кто-либо там пожалеет, конечно, об этом. Хотя, чем черт не шутит, страна возможностей, да, там каждый день происходит что-то новое. В принципе, я думаю, что они уже давно все пожалели, в принципе, что там находится. Итак, интервью Зеленского изданию Associated Press. Что он сказал в этом интервью? Есть несколько интересных точек, которые обновляют нам общую картину того, как воспринимается конфликт там. Он сказал о том, что конфликт вступил в новую фазу, что он признал, что контрнаступление провалилось. Он сказал, что ожидания у нас были совершенно другие, мы думали, что все будет быстрее. Быстрее не получилось. Поэтому контрнаступление, ну вот какое было контрнаступление, такое и было. Он сказал, я не могу быть удовлетворен, но и сильно жаловаться тоже не могу. Вот так вот обтекаемо, ну скорее согласитесь со знаком минус. Он сам проговорил про свое контрнаступление. Помимо этого, он в очередной раз сказал, что нам просто не поставили нужное количество вооружений. Если бы нам их поставили, то все было бы вообще ништяк, все было бы чики-бики, но не проканало, значит, вооружения не поставили, контрнаступление провалилось. Новый этап конфликта, тот самый, о котором говорил Зеленский, видимо, это означает его следующие слова о том, что Украина начинает выстраивать оборонительные сооружения от мест соприкосновения чуть ли не до Львова. Начинают они строить оборонительные сооружения. Что интересно, так а где у меня вот эта история про сооружения? Я хочу прям поподробнее ее прочитать, где же ты, где сооружения украинские. Так, Зеленский признал провал и дал срочный приказ ВСУ. Так, это у нас издание «Комсомольская правда» цитирует его слова. Связывает он новый этап, значит, новую фазу конфликта с приближением зимы. Сказал, что зима будет достаточно тяжелой. И вот он сказал, что после совершенного им вояжа, он недавно ездил в Одесску, Николаевскую, Харьковскую, значит, области, Зеленский на совещании со своей ставкой объявил о необходимости срочного возведения укреплений на всей линии боевого соприкосновения от Херсонских степей до Харьковских лесополос и даже на границе с Белоруссией. Ну ладно, про Львов я все-таки погнал. Ну вот, короче, по линии соприкосновения садятся в оборону. Это то, о чем говорили в том числе и средства массовой информации западные, цитируя Залужного, который якобы на всех этих ставках рекомендовал перейти к плотной обороне. Это то, о чем говорили, в принципе, многие военные эксперты и в мире, и у нас, о том, что, скорее всего, сейчас произойдет именно это. Сил для ведения атаки у них больше нет. Им эти силы не поставляют, не выделяют, но при этом оборону обеспечить им смогут. Поэтому они вот сейчас встают в оборону. Что я у вас хочу спросить? Учитывая, что у нас появились новые вот эти переменные, каким образом мы должны их учитывать при проведении наших действий там на линии соприкосновения на фронте? Должны ли мы иметь в виду, то, что они сейчас будут выстраивать оборонительные какие-то новые сооружения, и, может быть, надо как-то поторопиться и сделать так, чтобы они не успели их возвести. Либо же вообще, в принципе, не обращаем на это внимания, это, как вот многие любят говорить, просто дезинформация, они так пытаются нас заманить, еще что-нибудь там и так далее, и тому подобное. В общем, что вы считаете по поводу новой фазы конфликта, по мнению Владимира Зеленского? Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, напоминаю, YouTube-канал говорит Москва, заходим, ставим лайки, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, переписываться друг с другом, я тоже оттуда читаю периодически, если не устраивает YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Но сейчас строительство оборонительных сооружений будет хорошо видно с неба. Ну и что? Какая разница, откуда их будет видно? А линии Суровикина им кто будет строить? Пенсионеры и дети, пишет Игорь Маслов. Ну, вопрос, кто-то будет. Врага надо сжечь напалмом, а не штык на штык, пишет на связи. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, в Украине, я допускаю, все-таки и так будет много разного бардака, и мне не видится Зеленский в роли именно военного диктатора, ну, просто потому, что он человек не военный. Угу. Вот. А вот с точки зрения вообще всех этих укреплений, вот меня больше заботят вот, скорее атомные станции, потому что если любой десант из внешней стороны там высадится под лозунгом «помочь несчастной Украине», то вот выковыривать их с АЭС будет тяжело. А так думаю, что вот эти все вот рубежи и так далее, ну, конечно, неприятно, вот, но я думаю, с этим как раз наша армия справится.
Угу. А на какую АЭС вы имеете в виду? Вот та, которая в Энергодаре стоит под нашим контролем?
Я имею в виду всех, там же их много, этих АЭС, на этом самом, на Украине. Угу. То есть они, в принципе, вот эта территория нестабильности, она может стать, там, условно говоря, когда, источником повышенной террористической опасности. Просто террористами будут выступать, по факту, там, армейские подразделения там сопредельных стран.
Угу. Ладно, понял, хорошо, опасайтесь каких-то провокаций на атомных электростанциях, окей. Так, противотанковые рвы доверят копать женщинам и детям, а их трогать как-то неправильно, пишет Смит. Угу, стройка зимой, пишет Панк 13, да еще и срочно, три поросенка прям. Хорошая параллель про три поросенка, мне нравится, но там разные были поросята, вот это которые. Там они разные были, по-разному подходили к строительству. Они не прыгнут на АЭС, боятся, я тоже думаю, что на данный момент как-то вот атомные электростанции, обратите внимание, они давно вышли вообще, в принципе, из поля зрения. Нет того уровня обстрела и Энергодара, и с остальными как-то вот это, ну, пока, судя по всему, на повестке дня не стоит какая-то провокация на атомной электростанции. Три поросенка Зел-Зел, Зал-Зал и Арестович. Арестович у нас самый мудрый, что ли, из этих трех поросей? Или вы как-то просто в рандомном порядке их расставили? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, как бы это следовало ожидать, этой стадии. Угу. И стадия принятия, так сказать, украинского. Да, я думаю, там не только украинского, как раз западных. Западные, так сказать, советники решают все. Вот. Ну, в общем, это как бы... Ничего страшного в этом нет. Ну, будут они обороняться, мы эти укрытия будем планирующими авиабомбами просто фигачить и с большими потерями со стороны украинцев. Поэтому все равно, как стояла задача, так и стоит. Надо еще там несколько сот тысяч уничтожить с наиболее таких как бы боеспособных, то, что я называю упоротых. Вот. Ну и единственное, что я вот думаю, тут, может быть, это некий отвлекающий маневр, вот около Днепра, вот там, где Херсонская область, там, когда замерзнет Днепр, mm-hmm. в принципе, ну, в теории, может быть, тем не менее, их наступление. Mm-hmm. Вот. Ну, как в теории. В теории и на практике. То есть, вот здесь у меня есть некие опасения. А вот это вот все, я думаю, что пускай сидят, пускай обороняются. За год мы еще там порядка полумиллиона, ну, или как бы кого уничтожим, кого комиссуют после тяжелых ранений. Я вот тут узнал, что 300 тысяч прибавилось на Украине инвалидов за последние там полтора года. Это вот все они, это вот тех, кого тяжело ранены, кого комиссовали из армии. То есть помимо 300 тысяч погибших, там, пленных, дезертиров и так далее, так еще и вот 300 тысяч. То есть больше 600 тысяч уже, как говорится, настругали. Так что дальше пойдет... Примерно так же.
Да, в терминологии нынешнего времени перемалываем, грубо говоря. Потихоньку ну, перемалываем дальше. Да, понял.
Да, да, да. Там не так много осталось таких вот упоротых уже. Поэтому виден свет в конце тоннеля. Я думаю, к концу следующего года все это закончится. Просто, ну, просто очень много пленных будет. Будут поднимать руки и сдаваться.
Угу. Ладно, понял, хорошо. Идем, грубо говоря, своим путем. А, Вова Чех пишет, а где же гаденыш Гудошников? О как! Неужели на повышение пошел, ведь как старался из кожи лез? Вова Чех, забанить Вову Чеха. Алло, слышите меня? Забанить, говорю, Вову Чеха. А, обсуждаете? А что обсуждать-то? Это не дискуссионная история. Разбаним и все. До свидания. Мы не оскорбляем наших ведущих. Так, мое мнение, ситуация патовая, пишет Егор Б. Давайте опишите, в чем патовость этой ситуации. Вы где ищете? Скажи мне, пожалуйста. На YouTube. На YouTube, надо, да. Молодец. Ну, смотри, Казаков-то поумнее тебя оказался, видишь? Заблокировали, хорошо. Вову баним, Леша красавчик, пишет 506-й, согласен полностью. А, они встанут в оборону и будут готовиться на весну. Людей у них еще много, и их будут обучать. Россия будет обстреливать, но вперед не пойдет. Не хватает сил, по мнению Максима. Это и было запланировано, наш генштаб тоже прогнозировал это. Кидаться, думаю, не стоит. Нам тогда нужно в разы увеличить группировку, то есть мобилизацию новую провести. Банк 13-й думает, что они будут укрепляться в городах, скорее всего. А, с Брэдли Абрамсами по замерзшему Днепру и сразу на дно, предполагает Игорь Маслов. Вообще с Брэдли Абрамсами. Брэдли нет, а вот Абрамсы. Что-то так мы и не увидели, да, эти Абрамсы. Мы видели только на одной фотографии эти Абрамсы, и больше нигде этих Абрамсов и не было. Что? Что? Что-то лезут они ко мне сегодня. Ну, давай, что? А, была новость, что они не справляются с грязью. Ну, хорошо, да. Я одну фотку видел, это он там с задней части был сфотографирован, как будто он такой уползает, этот маленький Абрамс, уползает в лес. Все, это единственное, где я видел Абрамса. А вот Панк 13 тоже пишет, что Абрамса мы так и не увидели. Ну, вот есть такое, да. Есть одна проблема, у них уже минус 20 миллионов населения. Нужно работать с остальными, убивать же жалко, пишет 506. Да, ну, да, жалко. Ничего, когда вот ты смотришь на эти все... На число потерь, на эти кладбища, на там сотни тысяч статистически убитых людей за какие-то короткие сроки, не за все время, а за короткие сроки. И так, если немножечко со стороны на это на все посмотреть, особенно вспомнить интервью Арахамии, который говорил о том, что там приехал Борис Джонсон, а потом Мединский дополнил по факту и сказал, что там не только Борис Джонсон приехал, а еще и кто там, глава разведки и госсекретарь, по-моему, и дали команду сражаться. Ну, понимаешь, что, конечно, да. С одной стороны, жалко, с другой стороны, это реальность. Но вот абстрагировавшись, если смотришь со стороны, это, конечно, выглядит люто. Инфантилам врагов жалко, пишет на связи. На связи такой жесткий у нас сегодня. Хорошо, понял. Так, русских вообще мало, так нельзя воевать, сжечь надо всю Украину. Это он же пишет, я говорю, жесткий. Когда у меня просыпается жалость, я смотрю ролик, где они наши ноги отстреливали. Мне, я понимаю, о чем вы говорите, мне такие ролики смотреть не надо, особо жалости никакой нет, просто вот со стороны смотришь, отматываешь, бывает же, это же уже история. Да, то, что мы там переговоры, вот те стамбульские переговоры, их уже обсуждают как некий исторический момент, пытаются прикинуть, а как было бы здесь, большие студии собираются, все перемалывают косточки каждым малейшим деталям, учитывая уже все то, что произошло после, и понимаешь, что, конечно, ну, да, бывает, нет границ человеческой глупости. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер. Добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Вот не раз говорил, повторю еще раз. Ну, смотрите, самый бескровный сценарий в данной ситуации, если можно назвать его бескровным, да, это обрушение тыла и тыловой инфраструктуры. То есть, прежде всего, знаете, танки у них ездят? Ездят. Значит, нефтеперерабатывающий завод Кременчугский работает до сих пор, к сожалению, да? Первое. Электричество в домах тоже есть. Подстанции 750 киловольт, все целы. Железные дороги ходят, ходят. Значит, депо локомотивное, я же там про мосты не говорю, нам уже объяснили, что мосты сломать тяжело, да, Хорошо, локомотивные депо, узловые станции тоже все целы, понимаете? И вот без этого, к сожалению, мы никак, я думаю, что, в общем-то, будет много жертв, тем более, что при наступлении, то есть они в оборону встали, значит, нам надо иметь как минимум двух-трехкратное превосходство. Поэтому самый простой способ. Да, мирное население немножко пострадает, будет какать в пакетике, как уже бывало, не, значит, просто зимой. Ничего страшного, это лучше, чем умереть, понимаете? Поэтому только так, выключать электроэнергетику, железные дороги и основные предприятия, в основном нефтеперерабатывающие, это Кременчугский завод. Вот такие пироги.
Угу. Это бескровный вариант, самый бескровный, по-вашему. Хорошо, да, понял.
Самый бескровный, самый гуманный.
Угу. Ну, я, наверное, даже согласен. Спасибо. Надо нарушать логистику, долбить верхушку хунты, а не исполнителей, предлагает Владимир. Приехал Борис Джонсон и сказал, что давайте просто умирать, и мы начали просто умирать. Надо отдать должное таких, знаете, вот покладистых ребят-то надо было бы еще и поискать, да? Что, ну, умирать, ну ладно, хорошо, давайте пойдем умирать. Борис Джонсон. Есть у меня ощущение, что Борис Джонсон в тот момент даже особо ничего не пообещал. Вот, вот так вот просто отталкиваясь от своего опыта и зная, как эти ребята могут вести переговоры, вот я думаю, что он приехал и сказал, все будет, ребят, все будет, будь все, давайте, сейчас все сделаем. А он уже даже и не премьер. Я тут вообще одурел, недавно в каком-то телеграм-канале увидел фотографию Ли Страсс. Увидел, перекрестился, ну вот ведь достали-то из преисподней человечка. Уже даже и забыл, что там такая была. Так, Борис Конь, его надо плетками, пишет 506-й. Надо в Днепр завести снег из Москвы, чтобы он не замерзал. Это хорошее. Вам Джонсон тоже ничего не пообещал? Мне тоже ничего не пообещал. Ни Борис Джонсон, ни Джонсон и Джонсон, ни Джонсон с Бэйби, никто из них мне ничего не пообещал. Так, украинцы такая же часть нас, как и многие народы России, конечно, можно было все решить 2 года назад, но Джонсон сказал, значит, ну что поделать. Да, уже все, история, история, поэтому к ней надо именно так и относиться. Вот смотрим в ближайшее будущее. На данный момент уже неплохо, уже неплохо. У нас, по крайней мере, есть, ну, если вот мы пользуемся этой историей, да, что вот сейчас стадия принятия началась. Все, признали контрнаступление провальным. Можно ли сказать, что ясность ума какая-то возвращается к этим людям? Это вряд ли. Но, по крайней мере, уже не пытаются изобразить из этого контрнаступления что-то сверхъестественное. То, что они садятся в оборону, предсказуемо, безусловно, предсказуемо. А если мы это с вами смогли предсказать задолго до, то я уверен, что и в Генштабе такие вещи просчитали. Идем той дорогой, которая вот у нас начерчена. Пока все, на мой взгляд, идет по нашему сценарию. Вот не по тому, понятное дело, сценарию, который, может быть, был изначально, но вот по самой свежей его версии у нас пока все получается. Идем дальше, победа за нами. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 1 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки, вот, пожалуйста, Людмила пишет, что слушает нас из Тбилиси, Людмила Гамарджоба Геносвали. Значит, приветствуем вас, приветствуем город Тифлис, да, у нас здесь на связи. Пишите в чат, вот можете вы переписываться с Людмилой, можете еще с кем-то, там какой-то Окс залетел, можете с ним пообщаться, почему нет. Я тоже оттуда читаю, как видите, сообщения, лайки обязательны, подписка обязательно, колокольчик обязательно, или будем бить током, простите, уже, ну, вот так вот просто повелось. Не подходит вам YouTube, заходите во ВКонтакте, либо в Телеграм-канал «Радио говорит Москва», «Радио говорит Москва» латиница в одно слово, это телега, а «Говорит Москва 94.8 FM», это сообщества во ВКонтакте. Там тоже есть трансляции. 506 пишет, слушаем из Москвы, дратуйте. Ну, это тоже приветствуется, естественно. Василий пишет, актер Треха, мексиканец который, да не Треха, да, я понял, Мачете который, рассказал, как ему предлагали 150 тысяч долларов за визит в Киев, а 50 тысяч из них надо было откатить. Он отказался, я не видел это интервью, но это весело. Добрый вечер, Георгий Романович, боюсь, пару сотен тысяч будет мало по логике вашего слушателя, но степень промывки мозгов украинцев гораздо выше, это миллионы людей и женщин, и дети в том числе, их тоже как перемалывать, ну, поживем, увидим, что я вам могу сказать, поживем, увидим. Значит, что у нас еще? Из такой, да, у нас сегодня получается эфир немножечко, сейчас мы освежим некоторую информацию по двум самым большим конфликтам, которые сейчас проходят на планете Земля, и потом пойдем немножечко еще пофилософствуем, может быть, с вами. Значит, Израиль возобновил вооруженные действия, значит, возобновил войну, по факту, в секторе Газа по причине того, что якобы Хамас прервали перемирие, которое сегодня же продлили. Они его в итоге прервали, атаковали Тель-Авив. Хамас подтвердил вроде как эту историю, сказали, что мы атаковали в ответ на то, что они атаковали. Короче говоря, классика. Израиль возобновил вооруженные действия. Собственно, операция, как она там, какие-то там острые мечи, ножи, финки, в общем, вся вот эта операция продолжается у Израиля в Палестине. Параллельно с этим, ну, что произошло? Было у них перемирие, да? Не особо как-то мы с вами про это перемирие говорили, потому что перемирие, наверное, не так интересно, да? Как бы это цинично ни звучало, но про перемирие говорить, наверное, не столько интересно, как про какие-то там вооруженные конфликты, но, тем не менее, там вообще, в принципе, достаточно скучно с точки зрения новостей. Израиль просто идет, делает свое дело, взрывает все, что хочет, ни перед чем не останавливается, всех, кого надо, убивает, всех, кого надо, взрывает, любые, какие надо, здания взрывает, сравнивается, значит, со землей Газу, особо не тормозят. Эти каким-то образом там пытаются им что-то противопоставить, периодически даже, видите, отправляют какие-то ракеты в Тель-Авив. Объявили перемирие. То самое перемирие, о котором очень долго просили, ну как просили, многие говорили, что надо объявить это перемирие, Израиль отказывался, в итоге они на это перемирие пошли, хотя ну, ровно от тех же самых условий отказывались по много раз. Пошли, там обменялись заложниками, Израиль освободил женщин, как это, значит, писали женщины-подростков из своих тюрем палестинских, а в свою очередь Хамас освободил из тех заложников, которых вот брали в рамках той вылазки 7 октября, в том числе и нескольких россиян. Граждан Российской Федерации тоже освободили, причем вне этой сделки Хамас освободили этих людей. Это, я думаю, результат тех самых переговоров, которые вот велись, помните, когда представители Хамас приезжали в Москву, вот в результате этих переговоров, я думаю, наши люди были ими отпущены. Там как раз несколько человек вот с этого фестиваля были отпущены и так далее. И все, собственно, пошло по новой. Параллельно, пока было перемирие, в ООН в очередной раз голосовали по поводу Израиля. И вот смотрите, какая интересная резолюция, какие интересные результаты резолюции. Значит, Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию с призывом к Израилю вернуться к границам 67-го года, а также освободить Голанские высоты. Против проголосовало 8 стран. 8 стран, 62 страны воздержались. Значит, те, кто против, это Австралия, это Канада, это, ну, соответственно, Израиль, это Микронезия, вот вижу, Палау, Объединенное, значит, Королевство, United Kingdom, то есть Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Кто-то еще здесь, я что-то потерял. Где тут еще? Ну, в общем, стандартный список. И огромное количество людей, которые проголосовали за. Давайте мы прям найдем сразу здесь Россию. Россия проголосовала за. Давайте найдем здесь Китай проголосовал тоже за. Из воздержавшихся, из интересных таких мощных стран, ну, помимо Латвии, естественно, Франция воздержалась, Венгрия воздержалась, Италия воздержалась, Голландия воздержалась, Норвегия, Португалия, Польша, корейцы корейцы, Молдавия воздержалась, корейцы, которые южные, Уругвай и Украина. Украина воздержалась, против не проголосовали, воздержались, что интересно. У них методичка украинская осталась, слово в слово. Вы про что? Про те, кто как голосует, или про что? У кого методичка? Интересно просто, вот куда это все выруливает? Обратите внимание, да, оно встало на какие-то определенные рельсы, так по этим рельсам и идет. Из интересного только вот эти вот голоса, которые раздаются то с одной, то с другой стороны, о том, что надо либо создавать палестинское государство, и об этом говорит уже не только президент Путин, об этом сказал и Байден, об этом говорили в Испании, об этом несколько раз заикались то там, то тут в Европейском Союзе. Голосуют вот так вот в ООН, то есть, ну, это антиизраильская резолюция. Понятно, что она не имеет никакой юридической силы. И Генеральная Ассамблея сколько угодно может голосовать, это рекомендательный характер носят все эти резолюции, но это же так или иначе отражает определенные настроения, то есть все-таки за больше, за сильно больше. Против так вообще не говорим, всего 8 стран. Да, много воздержавшихся, но в основном эти страны, которые воздержались, это европейские страны. Но, тем не менее, за проголосовало сильно больше. Вот как вам кажется, к чему это все идет? Вообще, вот наблюдая за этим конфликтом, уже получается почти 2 месяца. Через неделю будет у нас 2 месяца, да? Как заварилась вся эта каша на Ближнем Востоке. Вот нарисовалась ли у вас в голове какая-то карта, куда идет Израиль, что они хотят сделать, что хочет сделать Хамас, что ждет Газу и так далее. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, там трансляции, заходим, подписываемся. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, я сам себя слышу? Ну, конечно, мечта сбылась. Сам с собой смогу поговорить. И не в дурке. Операция Израиля называется «Острые финки НКВД», пишет 13-й воин. И главное, пишет Панк 13-й, на что это повлияет? США-то против? То есть, если у нас где-то голосуют США против, то, значит, все, это решение не будет принято. Но это не Совет Безопасности голосовал. Не тот орган ООН, который действительно принимает решение. Голосовала Генеральная Ассамблея. Это вообще ни на что не влияет. Это просто вот такое, такие намеки, которые передает то ООН государству Израиля и его союзникам. Слушаю вас, здравствуйте. Так да что ж такое-то? Что-то с поломатой, да, какой-то?
В интернете он себя, видать, слышит, пока дойдет сигнал.
А, даже так. Владимир Владимирович дважды переиграл всех ястребов. Первое, это ход действия СВО. Многие негодовали, почему так медленно воюем, надо стереть с лица фашистов. И вот Израиль показал, как это стирать с лица, и сразу же все резко отрезвели. Второе, это арабские страны. Да, мы сейчас вступим, поможем палестинцам, в итоге сдулись. А Владимир Владимирович помог своим на Донбассе и вступил. Короче, всем нос утер. Да, арабские страны, вообще исламские страны, они продолжают морозиться по факту. Давайте честно, за последний месяц, ну или 2 недели, давайте так, я вообще слышал только от Эрдогана что-то. Эрдоган продолжает клеймить Израиль позором, называет их там всех мясниками и все. Больше никто ничего не делает, они все просто отмораживаются на стороне. То есть уже констатируем как факт, Третий мировой из-за этого, из-за всего не случилось, арабские страны никаким образом не впряглись, сработали ли это авианосцы, которые Соединенные Штаты туда отправили, или, может быть, сработало что-то другое, может быть, какая-нибудь дипломатия от товарища Блинкина, я допускаю, и это тоже. То есть пока он там ездил по всем этим арабским странам, намеки были усвоены от представителей Соединенных Штатов Америки. И все, и, собственно, Израиль спокойно делает свое дело. Как хотите, так и называйте это. Воюя, истребляя, стирая с лица земли, все слова, в принципе, подходят. Особо Израиль ни на кого не оглядывается, ни на какие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ни на какие там слова, в том числе Джозефа Байдена, например, не оглядываются, спокойно делают то, что запланировали. Вопрос в том, что они запланировали. Потому что, честно говоря, есть ощущение, что плана у них нет никакого. Они просто вот импровизируют по ходу дела. Потому что что итоговой точкой является вот эта их операция? Они говорят, мы уничтожим всех врагов, уничтожим Хамас. Ну, это как-то уж больно абстрактно. Я понимаю, это модно. Сейчас, да, такие абстрактные цели, да, слишком крупные выдавать. Согласен. В этом смысле они идут рядом со всеми модными течениями, но тем не менее, вот, уничтожат ли они таким образом Хамас? Это вряд ли. Они сейчас занимаются именно уничтожением Хамаса? Ну, тоже как-то нет. Они, по-моему, занимаются оккупацией земли сейчас, на данный момент. Вот это, на это больше похоже. Но для чего они эту землю оккупируют? Что им от этой земли нужно? Вот этих, истории, эти истории непонятны. Да никогда не создадут палестинское государство, пишет Владимир. Палестинцы же требуют, чтобы их столицей стал Иерусалим. Иерусалим — это еврейский город, и никогда не будет столицей Палестины. Да и сама Палестина — искусственно созданный анклав еще римлянами 2000 лет назад, когда евреев выгнали с их земли. Это вот мне понравилось про 2000 лет назад римлянами. Давай вот это совсем далеко вы отмотали. Все-таки 2000 лет – это перебор. И он пишет, Ливан тоже молчит. А что, Ливан не молчит? Ливан каким-то образом вступил в войну, может быть? Может, он как-то помогает Палестине в этой во всей истории? Да нет. Периодически оттуда что-то летит, и все. Так, ну, Эрдоган – рупор. Рупор кого? Предположим, он рупор. Что, чью позицию он доносит? И главное, для чего он доносит эту позицию? Просто заявить себя на определенной стороне — это окей. Ну, то есть это болтология самая настоящая. Никто ничего не делает, они только все разговаривают. Я тут готовил определенный материал. Подписывайтесь, канал называется «Повесточка» на Ютубе. Он выйдет на следующей неделе, как раз тоже посвящен он Израилю. И была возможность пообщаться с палестинскими беженцами у нас здесь, в России, которых эвакуировали сюда, там либо жены русские, либо и они, у них у самих есть российские паспорта. Но в основном, конечно, через жен эти люди здесь оказались, которые давным-давно там уехали, жили в Палестине, и вот их эвакуировали. Как один, все эти люди говорят, и молодые, и постарше, и те, которые разговаривают по-русски, и те, которые по-русски не знают ни слова, они говорят на самом деле только об одном. Вот точка зрения, которая сходится у них везде, вот по всем вопросам. Я несколько вопросов им задавал. Я спрашивал у них, как они относятся к Хамас, разница. Точка зрения. Достаточно серьезно. Какое будет будущее у всего вот этого? Тоже по-разному они к этому относятся. Но вот когда задаешь вопрос про то, почему арабские страны никакие, и не только арабские, вообще, в принципе, исламские страны, почему там, особенно в регионе, не впрягаются за вас, никто отвечать не хочет. Это первая история, которая сходится. Тут не сходится сам ответ, потому что ответа нет. Говорит, мы не хотим об этом говорить. Причину я не понял, честно. Вот то ли это какая-то настолько обида в них сидит из-за этого, из-за всего, что им как-то неприятно об этом говорить, то ли что-то боятся, не знаю. Но вот никто об этом со мной поговорить там не захотел. Когда говоришь, кто это может действительно по-настоящему остановить, сходится на трех странах. Называют три страны, которые действительно могут эту ситуацию поменять в любом направлении. Это может быть и направление создания палестинского государства. Это может быть направление просто остановить бойню, которая там сейчас происходит. Вот вообще, в принципе, реально повлиять на то, что там сейчас происходит, могут только три страны. Этот ответ сошелся у всех, с кем я разговаривал. Я разговаривал с двумя-тремя палестинскими беженцами. Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Они все говорят о том, что могут на это повлиять только Россия, только Китай, только Соединенные Штаты Америки. При этом Соединенные Штаты Америки уже по факту влияют на эту ситуацию. Мы сейчас видим то, собственно, как они на нее влияют. Вот это голос Соединенных Штатов Америки. Россия и Китай, говорят они, это единственные, на кого мы, в принципе, можем надеяться, кто может каким-то образом сейчас или потом в дальнейшем, в ближайшем будущем или в далеком будущем, каким-то образом повлиять на всю эту историю. Больше ни на кого там не надеяться, в принципе. Ни на Египет, ни на Ливан, ни на Иран. Никто особо не надеется. Все говорят только про Россию, про Китай, про Соединенные Штаты Америки. Собственно, это и есть те самые центры силы на данный момент в мире, о которых мы с вами достаточно регулярно говорим. То есть, если не работает, то виноваты будем мы, пишет Панк 13. И не работает, что имеется, что не работает? Вы о чем? Так евреи — это главные арабы, у них там постоянно... Так евреи это главные арабы, у них там постоянно разборки за земли. Я не понял, что это значит. Евреи главные арабы. Намекаю, если что, то у вас найдется химическое, это про, видимо, Блинкина, то у вас найдется химическое бактериологическое оружие, если надо, а то и атомное. Пробирки заготовлены. Ну да, я думаю, что примерно что-то такое, хотя у меня есть сомнения по поводу возможности Соединенных Штатов на данный момент проводить такие войсковые операции, как они проводили в том же самом Ираке или Афганистане, вот в недавнем прошлом. Сомневаюсь я. Причем любую возьмите операцию. Буря в пустыне, либо вот та, которая более свежая. Есть у меня ощущение, что сейчас у них на это силенок не хватит. Тут кто-то заявил, это правда Европа, это не Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что у них чуть получше. Сейчас я зачитаю вам эту историю. Где ты? У меня история прекрасная. Там просто... Ну, The Times, это британцы. Европа не готова к войне с Россией и рискует быть смытой в ходе конфликта. Но речь идет не о том, что это анонс конфликта, а речь идет о том, что у них не хватает на данный момент оружия. То есть вот те страны, которые возложили на себя бремя поставок вооружений на Украину, они по факту оголили себя... И на данный момент в вооруженных конфликтах по полной они участвовать не могут, у них не хватит своего собственного оружия. Поэтому я думаю, что пробирки-то у них, может быть, и заготовлены, но во многом это был бы блеф. Во многом был бы блеф. С точки зрения того, чтобы надломить Соединенные Штаты Америки окончательно, заставив их впрячься вот во всю эту историю, то, что мы с вами обсуждали там в начале октября, да, по факту. Ух, слушайте, в начале октября это было. Время, вот сейчас я почувствовал, как пролетело время. Прямо в моменте. Вот то, о чем мы с вами тогда разговаривали, видимо, просто не нашлось дураков, которые потенциально могли бы стать разменной монетой в регионе. Потому что наверняка весь гнев был бы в первую очередь направлен вот на ту самую страну, которая первая бы впряглась. Им бы мало не показалось, а там уже могло бы и посыпаться, теоретически. И тогда были бы проблемы у Соединенных Штатов Америки. Но никто своим благополучием, тем или иным, рисковать, решил не рисковать. Ну вот и все. Поэтому и не впрягаются. А как всякие саудиты, эмиратские ребятушки? Или все, лучше пенсионера Роналду купить и заставить его плясать? Лучше пенсионера Роналду купить и заставить его плясать. Абсолютно точно. А им и не надо в операцию, им пока еще достаточно намекнуть. Авторитет. Я про США. 100%. Здесь это Панк 13 пишет. Даже на 1000000% с вами согласен. Авторитета на данный момент им хватает. Вполне себе. Так, Георгий, почему в РФ не нашли основания для возбуждения уголовного дела в связи с убийством, похищением граждан РФ Хамасом? Потому что Российская Федерация договорилась с Хамасом, наших граждан отпустили. Вы предлагаете, вот после того, как вы договорились, это такой Байден-стилёк, да? Ты пообщался, договорился, потом вышел на пресс-конференцию, назвал диктатором. Вот так предлагаете действовать, да? По-моему, это неправильная дорога. Ладно, давайте, слушаю вас. 7373-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый.
Ну вот, что мы замечаем. Американский дипломат не вылезает с Ближнего Востока, появляясь каждую неделю то в Израиле, то в Дамаске, то в Багдаде, то в страны Персидского залива. Разыгрывают спектакль, якобы желая приостановить наступление израильской армии. Если бы хотели остановить, уже бы остановили. Mm-hmm. То есть военные действия в Газе – это тоже событие, как и на Украине, по глобальному переустройству мира. Они пересекаются, эти события. В событиях вокруг Палестины там так или иначе участвуют страны, входящие в Лигу арабских государств, их там 18, потом вот это самое, Организация исламского сотрудничества, там 57 государств, они там месяц назад встречались, там вырабатывали тактику, стратегию и так далее. В Палестине идут бесчеловечные бомбардировки, уничтожаются медицинские учреждения, погибло уже больше 100 сотрудников ООН, и никто ничего сделать не может. Ну если бы Китай что-то смог сделать бы, ну что он не делает-то? Если мы что-то можем сделать, что мы не делаем тогда?
А нам это надо вообще?
Так вот я и говорю, в этом я подразумеваю так, наше руководство о планах Израиля, а это не единые, не только планы самого Израиля, это планы совместно с Вашингтоном. Очевидно, наше руководство знает об этих планах, я думаю. Поэтому видно, что-то мы недопонимаем, это понятно. Так себя все ведут. Во всяком случае, военный конфликт, втянутый уже палестинское население в ряде областей Западного берега. Там, по-моему, Наблус называется, идут боевые действия. Хотя там никаким Хамасом близко не пахнет. Чего они тогда там все перепахивают-то? Непонятно. Понимаете? Поэтому тут такая большая игра идет. И истинный план сейчас это гадать на кофейные гущи. Там очень втянуты в это дело все религиозные дела. Там вокруг этой, по-моему, мечети Аль-Акса идут какие-то крупные дебаты чуть ли там в течение десятилетий. И палестинцы намертво стоят в этом плане. Поэтому все не случайно, и нам остается только смотреть и ждать.
Понял, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, нам действительно остается только смотреть и ждать. А по поводу того, что вот только Китай, только Россия может каким-то образом и так далее, это, наверное, правда. Вопрос в том, просто нужно ли это России или Китаю. Ну, это циничная точка зрения, конечно. Вот понятно, что люди, которые за мир во всем мире, наверное, сейчас поперхнулись, когда это услышали. Но давайте по-честному, это же нам на руку сыграла эта ситуация. Вот хоть убейте, но на руку сыграла. Потому что переключился фокус внимания, переключился резко. Он уже переключался, по чуть-чуть. А здесь... По факту этот процесс ускорился. Нам это сыграло на руку. Отсюда я, честно говоря, вот я не уверен, что это входило в планы Вашингтона. Вот я не уверен. Потому что, на мой взгляд, Вашингтон импровизирует опять, повторюсь. То я говорил про Израиль, здесь я говорю про Вашингтон. Вашингтон тоже импровизирует. Они пытаются вот прям в моменте каким-то образом разруливать всю эту историю. Все это наложилось на выборы, которые обещают быть очень тяжелыми. И им приходится каким-то образом выкручиваться. Слишком как-то это плохонько выглядит для заранее заготовленного плана. На план не похоже. Но они выкручиваются. А то, как они выкручиваются, играет нам на руку. Потому что пока они заняты Израилем и этой проблемой, они не заняты проблемой Украины. Оказалось, что Соединенные Штаты Америки не настолько многозадачны, как им самим бы того, наверное, хотелось. Весь конфликт в Газе и Палестине в целом – это разговор про влиятельных мужиков, которые меряются своими тестикулами, используя простой народ локальных жителей только для локальных интервенций. Захотели бы, давно решили. Ну, отчасти соглашусь, отчасти нет, но сейчас у нас новости, а потом, может быть, поспорим и продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 1 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, ставьте обязательно лайки, залетайте там в чат, там вообще что-то и перекличка, и не перекличка, и все что-то друг с другом спорят, он такой чат на своей волне, но тем не менее достаточно интересный, поэтому залетайте, поразвлекайтесь немножечко в чате. Не устраивает YouTube, пожалуйста, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Группа во ВКонтакте наша, называется «Говорит Москва» 94.8 FM, с галочкой она. Там все то же самое, такие же трансляции, новости еще там есть добавок, в отличие от нашего YouTube-канала. Ну, в общем, на любой вкус и цвет, пожалуйста, все есть у нас способы слушать наш эфир. Только что чуть не выключил тут себе компьютер. Вот так вот разогнался, называется. Значит, смотрите, какая новость. Обещал немножечко пофилософствовать. Сейчас попробуем разобраться. Мы с вами периодически тут уже что, идеологию мы с вами искали. Теперь вот попробуем понять, что такое русский мир. Философ МГУ назвал русский мир политтехнологическим изобретением. Сейчас русскость определяется в кабинетах, в то время как люди должны сами проявить инициативу в этом вопросе. Чтобы перейти на новый уровень понимания того, что означает быть русским, необходимо перестать отождествлять народ и государство. Это мнение профессора Московского государственного университета Андрея Ашкерова. Есть американский мир, есть римский мир, и в каком-то смысле этот русский мир тоже политтехнологическое изобретение. И чтобы оно перестало быть просто политтехнологическим изобретением, конечно, его надо переопределять. Нужно понимать русских людей как соочередителей русского мира, как действующих лиц, как акторов русского мира. Но многое зависит от нас самих. Насколько мы сами готовы быть инициативными, а не принимать лишь сформулированную для нас повестку, сформулированные для нас определения, какими мы должны быть. Ни в коем случае нельзя отдавать на откуп государству любое национальное самоопределение, в том числе самоопределение русских людей. В вашем понимании, русский мир, что это такое? И существует ли он вообще, этот самый русский мир? Если существует, попробуйте дать этому определение. Как вы трактуете, как вы понимаете это словосочетание? Что это такое? Это какие-то качества, которыми должны быть наделены определенные люди? Или это общий культурный код, базирующийся на том-то или на чем-то другом? Что такое русский мир? И главное, где проходят его границы, этого русского мира? В свое время президент России Владимир Путин сказал, что... Помните, он у мальчика у какого-то спрашивал... Где проходит граница России? Он ему ответил, он сказал, нет, границы России не заканчиваются нигде. Вот согласны вы в этом смысле с Владимиром Путиным, или, может быть, у вас какой-то есть другой вариант? Ну ладно, давайте, я не буду я вас под провокацию такую, да, подводить. Не обязательно соглашаться или не соглашаться с Владимиром Путиным, просто давайте поговорим про русский мир. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 490. 95, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Русский мир – это особая такая вещь. То есть это не Европа, не Азия. Это свое мышление, древняя цивилизация, которая была всегда вот испокон веков не такая, как все. Да? На нее многие нападали и с Запада, и с Востока. С Востоком нам удалось как бы сдружиться. То есть мы уже... как бы не одну сотню лет живем, в общем-то, довольно мирно с восточными странами. А вот Запад нас все время как бы на нас насаждается, что-то им от нас надо, что-то им не нравится, территория большая, типа народу мало. В общем, русский мир, русский человек, да, он особый человек, да, он человек широкий, широкая душа, действительно, весь мир, он как бы весь мир русского человека, да, он готов обнять всю планету, русский человек. Угу. Где-то вот так, но много еще чего, то есть все не расскажешь, но действительно нельзя себя сравнить с другими, то есть мы другие люди, мы не как все.
А где вот эти мы заканчиваются, по-вашему?
Мы где заканчиваются?
Да.
Ну, именно люди, да, но я имею в виду, смотрите, за границей живет же много русских, они тоже... Многие остались таким же мышлением, каким мы здесь. То есть это тоже русский мир, да? И мы как-то немножко, те люди, которые живут за границей, они немножко отдают своего мировоззрения тем людям, которые вокруг них. И немножко, может быть, меняют их. Так что вся планета действительно это русский мир.
Угу. Так, понял.
Даже как и другой, наверное, тоже.
Меня устраивает. Вся планета – это русский мир. Это хорошо. Это мы зафиксировали. Русский мир – это там, где живут и думают по-русски. А русские – это про сострадание, справедливость и любовь. Ну нет, не объяснить, не вести рамки, это спонтанно, широко, долго, быстро, щедро, жадно, это по-разному, грубо говоря, говорит Панк 13, русский не может быть по крови, русские бывают по духу, кто на русских сказках вырос, тот это понимает, пишет Сергей. Для начала нужно понять, кто такой русский, пишет Виталий Филим. Я как этнический русский, у которого все предки этнические русские, из этнически русских регионов вижу русского исключительно в национальном смысле. Это белый европеец, славянин, говорящий по-русски, обычный, исповедующий православие. Вот так вот считает Виталий Филим. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер,
Леонид, добрый. Москва. Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, я вот категорически не согласен с предыдущим оратором.
Да.
Я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Я учился в немецкой спецшколе, много раз был в Германии, потом мне доводилось поработать в Финляндии.
Да.
И вы знаете, люди везде одинаковые. Никакой этой истории, что мы вот какой-то особенный народ, вообще какая-то, знаете, чересчур. Вот мне интересно, вот Квентин наш Тарантино, да?
Да.
Который на могиле Пастернака плакал, он как, понимает нас как людей? Или он только Пастернака из нас понимает? Или вот знаменитая история про Марлен Дитрих, которая на коленях стояла перед Паустовским. Она как, вот понимает она нас, как нас, как особенный народ? Или все-таки все люди во всем мире одинаково любят, одинаково страдают, одинаково боятся, одинаково хотят для своих детей здоровья и счастья? Я вот много где был, я возьмусь утверждать, что люди в массе, в целом, они все во всех странах одинаковые. Есть свои особенности, да, где-то едят пиццу, а где-то едят там условную там растягайчики, да, как у нас, например. Но это не делает нас отдельными людьми. Мне вообще кажется, что это немножко какая-то чересчур. Мы действительно самобытный народ. Но разве можем сказать, что китайцы не самобытный народ?
Конечно, можем.
Да, и там, разве можем сказать, что наша цивилизация, ну, я имею в виду, как вот тот самый русский мир, он может по долготе своего существования хоть как-то рядом постоять с китайцами? Ну, не особо.
Не, ну, мы рядом-то, вот, может быть, мы и постоим, но мы же здесь не меряемся историей, понимаете, а пытаемся как раз понять, в чем отличаемся.
Да, вы просто поймите, я, возможно, звучу там для неподготовленного слушателя как-то негативно, но на самом деле я очень люблю свою родину. Живу здесь, и хотя я мог бы уехать, я там далеко не голодающий человек, и мне здесь нравится,
слава богу.
И более того, я и за Путина голосовал. Вот,
тем более, даже, слава богу. Да.
Я больше скажу, там немножко взорвем либералов, я СВО поддерживаю, понимаете?
Бум.
Вот, мы с вами, кстати, про это говорили в эфире. Вот.
Поэтому они уже за вас свечки ставили, и вы им все изгадили вот так вот.
Да, да, вот. Я ни в коем случае, я хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не принижаю самобытность и величие русской культуры. Я лишь призываю не быть, ну, шовинистами какими-то, знаете, вот мы такие классные, а там условные, там, не знаю, узбеки, они какие-то вот не такие. Угу. Все люди одинаковые, и во всем мире у людей, знаете, как говорят, в литературе есть всего 32 сюжета, да, и вот они на всех языках одни и те же. Любовь, собственно говоря, там, ну, и так далее, перечислять не будем, да. Поэтому мы народ самобытный, необычный, но мы не лучше, не хуже других. Мы просто такие, какие есть. Вот в этом заключается моя мысль.
Понял, спасибо, спасибо. Но я действительно, вот в чем я могу согласиться, я абсолютно точно не согласен с тем, что все люди одинаковые. И что там Квентин Тарантино, упомянутый нашим слушателем, там точно так же понимает русского человека, как и любой другой. Нет, не понимает на самом деле. Ну, ты можешь на коленях стоять у любой могилы, это тебя не делает одинаковым с этим вот человеком, на могиле, в которой ты стоишь. Но это ладно. Но по поводу того, что вот это не должно превращаться в шовинизм, это безусловно. Отсюда я абсолютно точно не приемлю историю с тем, что русский – это вот должен быть русский по крови. Вот это большая ошибка. Это то, что у нас называли словом, и называют, наверное, до сих пор словом «россияне», хотя и так с негативом относятся, согласитесь, да, вот к этому слову «россияне». Мне, честно говоря, без разницы, русские и россияне, я примерно одно и то же. Ну, россияне – это, наверное, граждане Российской Федерации, вот это единственное, в чем отличие. Не каждый русский гражданин Российской Федерации. И не каждый русский человек по крови, то есть этнически. Нет, это, конечно, более широкое понятие. Почему мы ищем различия, а не схожесть, пишет Дмитрий К. Давайте мы можем искать и схожесть. Можно искать и схожесть. Но там, где вы найдете схожесть, там же автоматически найдете и различия. Просто, ну, надо держать это в голове, мне кажется. Ну, не бывает. Это же нормально. Не бывает одинаковых людей. Китайцы очень сильно на нас не похожи. Точно так же, как и немцы, очень сильно на нас не похожи. Может быть, чисто внешне они больше похожи на нас, чем китайцы, и то не на всех нас. Они похожи сильно, да, больше. Но при этом по многим параметрам эти люди различаются кардинально с нами. На мой взгляд, вообще самые похожие на нас люди, вот если мы берем планету Земля, вот по менталитету, по тому, как себя чувствуем и кем себя чувствуем на этой нашей гигантской, хотя порой кажется, что и не такой уж гигантской планете, вот больше всего на нас, конечно, безусловно, похожи американцы, на мой взгляд. Вот с американцами у нас больше всего общего. Как бы это для кого-то сейчас не звучало. И отличий, разницы между нами тоже огромное количество. Но вот так вот, если берем европейцев, на нас не похож там абсолютно никто. Если мы берем Азию, там, я не знаю что, Япония, Вьетнам, Корея, любая, какая-нибудь Индонезия, ну, да, тоже, вот, с точки зрения ментальности, это очень по-другому. Южная Америка, возможно, какими-то нюансами. Какими-то нюансами. И то, вот разница ее будет больше. Это нормально, то, что мы все разные. Я украинец, пишет Андрей ВМФ. Родился и 52 года прожил на Украине, но в 15-м после Майдана стал гражданином России. Наверное, я все-таки русский. Безусловно. Да, безусловно. Что мы сравниваем? Внешность, воспитание, как общность, традиции или опыт? Это, видимо, вопрос. Что мы сравниваем? Белорус пишет, я русский. Вот это хорошо. Вот это хорошо сейчас было. Мы сравниваем все. Я хочу понять, что вы вкладываете в это понятие в первую очередь. Вот это наша главная задача сейчас. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Георгий, это я, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Теме, добрый вечер.
Россия – это культура, Россия – это музыка. И там много-много чего можно перечислять. Действительно, Россия – это русский мир. Без них любой вопрос никогда не решается и нигде. А то, что там мелкие прибалтийские эти страны, там Люксембург, там русский язык запрещается. Это просто люди-неудачники по жизни. Их, наверное, Советский Союз там говорят, что-то обидел чем-то. Ну, это просто зависть, вот и все.
Угу. Ну, я понял, хорошо. Люксембург немножко, наверное, все-таки имел в виду не Люксембург, а, наверное, Литва и Латвия, что-то вот, все-таки не Люксембург. Но Люксембург выходит к Балтике, пишет из Альфили. Возможно, мы с вами недооцениваем Люксембург. А Андрей что-то знает про них. Возможно, скоро Люксембург таки выйдет к Балтике, хотя это сомнительно, но я думаю, просто он оговорился. Весь мир теперь с ужасом наблюдает, кем вырос Вовочка из русских анекдотов, пишет ЛЖ. Только русский может выйти из глины Адама, что Адам и Ева родились у папы и мамы. Так, я понял, ЛЖ, что-то хорошо. США строят по всему миру военные базы, а русские трубопроводы, кто более миролюбивый? Судя по всему, чемпион мира по русскому языку без правил. Это все один человек пишет. Поняли? Смысла ноль. Почему татарину или башкиру нельзя быть русским шовинистом, пишет Денис. Им, во-первых, можно быть русскими шовинистами, а во-вторых, просто я не приемлю никаких шовинистов. Мне кажется, это неправильно. Это тупиковая ветвь человеческого развития. Надо обращать внимание на различия, но не делать за счет этих различий разницу. Ты должен иметь это всегда в виду. То есть, если ты общаешься с каким-нибудь испанцем или ведешь дела, имей в виду, что ты имеешь дела с испанцем, сам туда полез, но не надо считать себя лучше испанца там. Или, ну, вместо испанца подставьте все, что угодно. А так, может быть, кто угодно, я думаю, что таких масса. Что самое интересное. Я татарин, родившийся в Узбекистане, привезенный в 92-м году в Россию родителями татарами, родившимся в России. Я русский, безусловно, да. Вот это кроет чувака про Адама, глину и Америку. Согласен, да, это было забористо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Привет. Очень плохо вас слышно.
Как... Я считаю, что русский — это состояние души. Это менталитет. Национальность может быть грузин, но в душе он русский. Это в первую очередь воспитание и культура. Давайте посмотрим на Советский Союз, да? Была большая страна, было много национальностей, а воспитание, идеология была одна. Человек в душе мог быть русским, он по культуре русский, но национальность у него грузин. Вот. И русский — это еще... как сказать, сущность, вот натура человека. То есть, если, допустим, вы сказали, американец похожий на русского, нет, я считаю, что нет. Почему? Потому что, если посмотреть на историю, Америка – это страна захватчиков. В Америку ехали приспособленцы. И в Америку ехали люди за лучшей жизнью. И они приспосабливались. И плевали на свою русскость и все прочее. Они приспосабливались. И уже во втором поколении они уже кричат, что они американцы. Да и я вам скажу, и сейчас даже те, которые уехали, сущность русская, они сейчас будут говорить, что они американцы. Они говорят как раз именно по паспорту. А как говорится, бьют не по паспорту, а по физиономии.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому я считаю, что русский как раз это вот именно состояние менталитета и состояние души. Вот, неважно, где родился человек, если у него родители русские и воспитаны были в культуре русской, то этот человек может себя называть русский. Он может быть по национальности другим, но именно сущность его – это русский.
Понял, вот. Понял. Ну, значит, я объясню по поводу Соединенных Штатов Америки, что я имел в виду. Я еще раз сказал, там разница колоссальна. Но если мы берем всех, это моя точка зрения, вы можете абсолютно спокойно быть с ней не согласным. Если мы берем всех, кто живет на планете Земля, то общих точек будет, наверное, больше с ними. Я пишу какие-то точки, как я это понимаю. Почему? Потому что, во-первых, это масштаб, которым мы мыслим. Соединенные Штаты Америки – это огромная страна от конца до конца. Это страна очень разная и очень многонациональная. Да, эти национальности там появились немножечко по-другому, нежели они появлялись здесь у нас. То есть у нас-то люди где жили, там и жили, да, а туда все понаехали, а кого-то завезли насильно. Но, тем не менее, это вот, как они там, плавильный котел, да, это все называли. Вот огромное количество абсолютно разных этнически людей, которые живут в одной огромной стране, которая битком набита всем, что только может пригодиться человеку для жизни. Причем для жизни как 100 лет назад, как 200 лет назад, так и сейчас, так и через 100 лет. У них тоже все есть. Лес нужен? Пожалуйста. Нефть нужна? Пожалуйста. Газ нужен? Есть. Вам вода нужна? Есть вода. Хотите пресную, хотите соленую? Все есть. Климат? Какой угодно. Есть и где минус 20, а есть где плюс 20. Причем и там примерно всегда так. Ну, может быть, там минус 20 не всегда, в какой-нибудь Миннесоте, да, там бывает все-таки тепло. Но, тем не менее, там бывает и минус 20. А есть и места такие, как, например, наш Сочи или их, там, я не знаю, Лос-Анджелес, и там никогда не бывает минус 20. И вот в этом смысле, вот это же все откладывается так или иначе в голове. Это имперскость сознания. Они ее переняли во многом, и они ее заработали в последние несколько, там, с последние 100 лет, давайте так. У нас эта имперскость сознания, она сильно дольше с нами идет, но, тем не менее, и там присутствует имперскость. Вот в этом смысле мы похоже. Если вы возьмете тех же самых британцев, масштабы не те. Если вы возьмете там немцев, вообще другие люди. Если вы возьмете итальянцев или испанцев, ну, тут уж мама родная, да, поди найди, называется, хоть что-нибудь, что нас объединяет. По вот такой, знаете, доброте душевной, когда я говорил про Латинскую Америку, вот, наверное, это вот они, да, вот добрые люди. Но при этом абсолютно отсутствующее огромное количество факторов, в первую очередь погодный, конечно. Не было русского мира без русского... Не было бы русского мира без русского государства, пишет код Z. Это 100%, конечно. А японцы вообще выяснили, что они от бурят произошли. Да, реально они такое выяснили. Ну, может быть. Со мной работает таджик, он по духу русский больше, чем многие русские. Да, эту историю я и пытаюсь сейчас откопать. Это правда. И таких людей огромное количество. И это может быть... Это может быть таджик, это может быть грузин, это может быть армянин, это может быть еврей, это может быть русский, это может быть украинец, это может быть бурят, кто угодно. А порой это может быть аргентинец, или англичанин, или американец, или бразилец, или китаец. Таких же людей, я думаю, вы тоже знаете. Он китаец. Он родился в Китае. Или он родился там где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Но при этом вот он в итоге, по тем или иным причинам, учился ли, читал ли, интересовался ли, может быть, женщину себе нашел, самую красивую на свете, и он тоже русский. и он им становится, причем достаточно быстро. И становится порой даже сильно более русским, чем какой-нибудь Иван Иванов, который сейчас сидит где-нибудь в Вильнюсе и что-нибудь вякает. Ведь такое тоже постоянно происходит, просто постоянно. Может, водку попробовал? Может быть, и водку. Может быть, дело и в ней. Или как вы тут недавно выяснили, что там не водку, да, а самогонку. Сейчас это в моде. Русский человек, который говорит по-русски и понимает нашу культуру. Вот понимает нашу культуру, вот это, наверное, это хорошая формулировка. Потому что некоторые вещи надо вот просто понять. Ты либо это у тебя откликается в душе, либо не откликается. Вот по-другому никак. Это, наверное, что-то на уровне ощущений. Просто каждый раз, когда я вижу в последнее время вот это обсуждение, что такое русский мир, а это политтехнологическая формулировка или не политтехнологическая формулировка, как словосочетание «русский мир», может быть, да. Но вот здесь русский дух, здесь Русью пахнет, понимаете, это не политтехнологическая формулировка. Это же реально так. Я думаю, любой нормальный русский человек вот этот запах чувствовал и не раз, и не два в своей жизни. И никак вот уловить на самом деле это не получается ни у кого. И поэтому никто нормально не может начинать говорить. Менталитет, культура, еще что-то. Я вам огромное количество людей смогу привести в пример. Да я, может быть, даже такой человек, у которого к его культурному воспитанию огромную гигантскую лапищу приложили те же самые, например, Штаты. Со своей музыкой, со своими фильмами, со своими играми, со своей литературой, в том числе западная цивилизация, приложила руку. Хотите вы того или нет? Мы там вчера тоже частичку этой руки, да, обсуждали, которую они сейчас пытаются приложить. Но при этом это же не вытеснило нашу русскую культуру. Такая вот она все-таки загадочная и невероятно мощная. Русский мир определенно точно существует. И, может быть, даже и не стоит, в принципе, понимать, что это такое. Что он просто есть. Это надо принять и развивать, конечно же. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Сегодня 1 декабря, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Вижу большое количество сообщений, звонков. Давайте, чтобы все высказались, чтобы не было обидно, выскажемся и по чуть-чуть дальше пойдем. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Немножко хотел бы добавить вам по поводу русских.
Да, давайте.
У меня жена, она наполовину армянка, на четверть грузинка, на четверть русская, и еще там куча кровей намешана. Говорит она на русском, знает его лучше, чем я. Русскую литературу она знает значительно лучше, чем я. При этом образование она получала в Абхазии. Семья уехала оттуда во время войны. Вот ей как себя называть? Мне кажется, нужно, ну, в нашей стране тоже такой же был огромный плавильный котел, и мне кажется, ну, неправильно лишать людей, там, смешанных национальностей, возможности как-то самоопределиться, да, то есть, ну, вот так слушаю некоторые высказывания, и как будто бы мы не даем возможности этим людям определиться, в каком, собственно говоря, мире они живут. Она однозначно часть русского мира. Может быть, она даже себя и русской-то и не считает. Там, это уже дело десятое. Но этим людям надо иметь возможность, как сказать, дать возможность самоопределения. Неправильно их этой возможности лишать. Мне кажется, Россия всегда этим была и сильна, что мы в себя вбирали все, что готово было к нам приходить, становиться там частью русского мира, и неважно, какие там были корни. В этом смысле, кстати, действительно мы схожи с американцами. Потому что в их половине, ну, там, многие из них уже, я думаю, не помнят, что они потомки ирландцев, итальянцев, голландцев, англичан, они американцы. И в этом смысле, ну, слово русский, оно вот, ну, наверное, в чем-то схоже. как вы считаете?
Я согласен с вами. Я полностью с вами согласен. Я не знаю, насколько оно вот прям схоже, да, но все-таки американцы в том понимании, в котором существует русский, то есть просто, да, русский человек по крови, американцев-то уже, наверное, и нету, или бы их там совсем чуть осталось, и их называют коренными американцами, да, кто там жил. Но по поводу того, что плавильный котел и так далее, да, безусловно, так оно и есть. А жену правильно нашли, вы молодец, конечно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый.
Добрый вечер, это Александр, Георгий, хороший вечер. Слушайте, у меня такое ощущение, что первый звонящий был по этому поводу, это Александр Сладков. Это прям голос такой, прям я ему уже привет передаю. Слушайте, а как вы считаете, когда в нашей стране будет уже развитый плавильный котел?
Мне кажется, он у нас так развит, как нигде.
Но проблема еще в том, что в следующий момент, когда мы начинаем читать переписку на том же YouTube или еще где-то еще, или в Телеграме, или в ВКонтакте, мы слышим о российской ненависти, превышающей, не знаю, там, израильскую. Антисемитизм, русский антисемитизм, это самый страшный, наверное, убийца всего русского мира.
Русский антисемитизм, нашу ненависть к евреям, вы имеете в виду?
И к другим национальностям, потому что россиянин, русский, он я вот проповедую российское состояние в душе человека.
Да.
Не русское, оно выращивает ненависть к другим нациям, потому что нам только что указали о том, что мы не такие, как все. Ага. И вот это самое страшное, не такое, как все, выращивает в нас высокомерие, гордыню, вот это поднимание носа и так далее. Вот как нам сказать нашему руководителю, чтобы он перестал в нас выращивать вот это высокомерное, русское высокомерие? Вы понимаете, Георгий, самое страшное, что может быть, это русское высокомерие.
Да я понимаю, о чем вы говорите, но я его не вижу, честно говоря, вот этого высокомерия, о котором
вы говорите. У нас ребенок сказал, что границ у нас нет в этом мире.
Нет, это Владимир Путин сказал, а не ребенок.
Но вы понимаете, что Владимир Владимирович нам вкладывает в головы самое страшное, что а как быть у итальянца, у которого границы есть? А как быть китайцу, у которого есть границы?
Не повезло, ничего, терпеть.
Ну как это повезло? Они захотят сказать, вы что, вы обнаглели, что ли, такие высказывать слова? Кто вы такие, понимаете? Нам укажут наше место, и что мы будем делать?
Ну, так,
нам придется со всеми воевать
в том случае, это, конечно, была, безусловно, шутка от Владимира
Владимировича. Но Владимиру Владимировичу нужно, на самом деле, думать, что он говорит, потому что в этой шутке доля правды, что мы можем со всем начать воевать.
Я думаю, что Владимир Владимирович, во-первых, думает о том, о чем он говорит, а во-вторых,
я этого желаю состояния.
Во-вторых, надо как-то полегче воспринимать все-таки юмор. Да, это
вы понимаете,
два. А три, пусть каждый, кто захочет попробовать указать России на место,
да.
Называется «попробуйте». То есть в принципе, я не против, потому что ты не можешь никому запретить делать те или иные вещи. Ну вот любой может попробовать указать на место России. Если хватит силенок, пожалуйста.
Да, вы слышали новость о том, что нас опять начали, американцы наши, так сказать, похожие на нас опять за горло берут еще больше в управление Джозеф Байден и сотоварищ. Но Джозеф Байден такой же американец, как и все остальные, значит, логически рассудить, он также похож, также, ну, он одной крови. Мы и они. И какая кровь,
Мы и они не одной крови. Крови. Почему?
Ну, мы на них похожи, а кровь-то одинаковая, красная.
Есть.
Вы понимаете? Красная кровь. У нас всех красная кровь. И в этом логика. Да. А когда нас манипулируют нашим сознанием, что американцы похожи на нас, и тут же самые американцы нас гнобят, почем говорят о том, что мы люди третьего сорта, россияне.
Да, а вот это вот как раз отличие между нами и американцами. Мы не говорим, что американцы третьего сорта. Мы на самом деле ни про кого вообще никогда не говорим, что кто-то третьего сорта. Вот здесь и начинаются отличия между нами и американцами. А, каша в голове, пишет мощный бура. Не тот, кто про глину писал, пишет 13-й воин. Это хорошая была. А, это про глину, да-да-да, пишет Евгений Фили. Смотрите-ка, у всех совпала эта история. А вот у меня редкая четвертая, значит, четвертой группы кровь, пишет мастер. Вот это либерала прорвало, срочно нос опустить и молчать про русский мир. Да, я как бы согласен с тем, что не надо считать себя лучше кого-либо. Это неправильно. Считать себя прям просто базово лучше, потому что ты принадлежишь к тому миру или к другому миру. Американец ты или не американец. И мне кажется, что у нас как раз это с вами есть. Мы вот не считаем себя лучше кого-то. У нас есть мы даже с другой стороны, знаете, заходим. Мы очень часто считаем себя, наоборот, хуже кого-то. Мы очень часто про себя говорим, ну вот, там, я не знаю, ну вот мы так одеваться, например, как итальянцы не можем. Или вот мы, например, не такие педантичные с точки зрения, там, я не знаю, сборки автомобилей, как немцы. Мы вот, и вот это у нас все время какой-то такой, типа, ну вот что же мы вот так, не такие. Это у нас есть. Навязали нам это, не навязали, не знаю. Какой-то пиетет излишний как раз кому-то другому у нас есть. А вот, вот это вот как раз шовинистическая нотка. Мне кажется, в настоящем русском человеке она отсутствует. Просто как данность. Я не знаю, с чем это связано. И культура, не культура, менталитет, все это вместе намешанное. Это просто вот оно просто так. Я вырос в Грузии, сейчас живу в России. Я гражданин, я россиянин, но не считаю себя русским, пишет Давид. Ну и жалко вас, Давид, если вы не считаете. Мы лучше, значительно лучше Финляндии. Ее-то вообще нет. Там люксембургская заправуля, пишет Виталий Филий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Слушайте, мне вообще нравится вот эта вот каша у многих наших слушателей, ну, ваших, точнее, слушателей. И вот эти вот заходы про то, что русский — это состояние души, то, ну, можно же эту мысль дальше продолжить. Получается, что никаких русских нет, все есть, а русских нет. Русский — это состояние души. Ну, как-то... Мне это очень странно, и я более считаю то, что такие размышления и такие мысли делают нас слабее, то есть нас ну, вот мы как будто бы не народ, самый большой народ белый, а просто какой-то, я не знаю, там, знаете, мякиш, на котором произрастают все остальные.
А мы только белый, как вы выразились?
Народ. Других цветов у нас нет? По генотипу это белый, ну, это белый европейский народ. Ну, как бы это не я придумал, это не шовинизм во мне говорит, это говорит, ну, биология, если хотите.
Ну, то есть, вот сейчас, например, там, я не знаю, наших каких-нибудь бурятов вы отделили, правильно?
Подождите, я никого не собирался отделять. Бурятов тем более. Буряты серьезные ребята, и с бурятами у нас вроде как проблем нет. Но только что-то мне подсказывает,
что они русские.
Только что-то мне подсказывает. Алло.
Да,
алло,
я вас слушаю. Вот. Везде, в эфире. Только
что-то мне подсказывает, что сами по себе буряты не очень будут рады, если их по признаку, что они знают русскую культуру, учились в русской школе, их бац, и всех запишут в русские. Им это надо, бурятам?
Их не просто... Да, я уверен, что им это надо. Их не просто запишут. Они туда записаны. И не потому, что они знают русскую культуру и знают русскую литературу. Это не история, которую вот они просто вдруг кто-то выучил, и все. Нет, это такая же их литература, как и моя, как и ваша, как и, я не знаю, у меня вот крестная мама моей дочери, например, она чистокровная перуанка. Там нету никакой больше крови. У нее отец из Перу, у нее мама из Перу, все они в Лиме, родились, познакомились и так далее. При этом она 100% русский человек, потому что она всю жизнь здесь живет. Потому что она разговаривает на русском порой лучше, чем огромное количество моих знакомых этнически русских людей, которые вообще далеко от Перу и так далее. Ну, я не знаю, как хотите это воспринимать, но это просто данность. И что мы теперь должны ее... Вот, из белых мы ее выписываем по-любому. Она латиноамериканка. Она смуглая достаточно. И что, она теперь перестает быть русской, что ли? Да нет, конечно. А в логике обширности культуры, чего мы тогда докапываемся периодами до французов, немцев, европейцев, что у них французами, немцами, европейцами, итальянцами становятся разные негры из Сенегала, Бенина и прочих стран Африки. Может, маленький сенегалец тоже засыпал подсказки Шарля Перо и читал Дюма и ассоциирует себя с французом. А вот у них это не работает. В этом-то и проблема. У них это не работает, потому что вот этот вот, который засыпал, он не засыпал под эти французские сказки. Он засыпал под какие-то свои сказки, и когда он приехал во Францию, он себя зачастую, не всегда, есть такие, кто, есть исключения, но зачастую он себя французом не считает. Он будет себя считать вот из той страны, откуда он приехал, или откуда приехали его родители будут ему об этом рассказывать. Он будет жить в отдельном специальном районе, где живут только такие, как он. Он будет чтить ту свою культуру. Плавильного котла во Франции, Германии, я не знаю, Испании, Италии, его там нет. Его там никогда не было, он никогда там не подразумевался исторически. И они до сих пор не знают, как это делать. Поэтому они не подходят под эту историю. Наверное, на таких же основаниях в Российской империи считали русскими поляков, прибалтов и даже финнов, пишет Николай. Да, да, на таких же основаниях считали. И многих считали небезосновательно. Но, как мы видим, из этой ситуации можно вырваться. То есть можно отделиться от русского мира. И создать какую-то свою надстройку, заменить ей вот эту вот русскую настройку, и ты становишься поляком. Хотя, на мой взгляд, поляков, конечно, очень сильно ошибочно все это время считали. Считали русскими. Ваша перуанка — это Маша Маркова. Я не знаю, кто такая Маша Маркова. Еще отличные примеры настоящих русских. Елена Ханга, Григорий Сиентвинда. Я не шучу, пишет Алексей. Вот я этого Григория, к сожалению, не знаю. Про Хангу, да, да, отличный пример. Странная логика за знание нашего языка и понимание культуры записывать входу в русских. Давайте просто отзеркалим эту логику. Я с такой историей не согласен. Это не только про язык. Допустим, у нас есть студент МГИМО, который 5 лет учит арабский язык, изучает историю стран Персидского залива. Бывает где-нибудь Дубай, Дохи. Понимает культуру и традиции региона. Он в такой логике у нас кто? Часть бахрейнского мира, кувейтского мира? Нет. Он в этой логике нет. Он, конечно, изначально, он просто знаток той культуры. Есть огромное количество знатоков русской культуры, которые не являются русскими людьми по сути. А бывают люди, которые вообще не разбираются даже в собственной культуре. При этом родились здесь и так далее, но они все равно будут русскими. Я не знаю, как это можно отнести к любому, в принципе, к любой такой подобной стране. Я думаю, что смогу каким-то образом найти параллели с теми же Штатами. Но вот про европейские страны или про Китай будет тяжелее. Но с нами так работает в этом-то и... А, все, мне скинули, Григорий. Да, я понял, о ком идет речь. Ну вот, с нами это так работает. Поэтому так тяжело постоянно со всеми этими формулировками про русский мир, не про русский мир. Очень тяжело здесь добыть суть. Но... Это ты вот на бумаге не начертишь эту схему русского мира по-настоящему. Ты не сможешь нормально объяснить, вот кто такой русский. Это действительно, это какие-то нотки в душе, которые начинают играть, у кого-то играют с рождения, а у кого-то могут начать играть в процессе. Но вот как попробуй, это даже на нотном стане ты эти ноты не изобразишь, хотя они существуют. Так, а бывает ли удмуртский мир? Удмурты тоже классный народ. Удмуртия живописная республика, богатая своим народным творчеством. Вкусные перепечи там готовят. Может, у них тоже есть свой мир? Или удмуртский мир — это составная часть русского мира? Составная часть русского мира, конечно, безусловно. Ну, когда прижмет, начинает вспоминать, что они русские, пишет монстр. Да, это как там у Бродского, да? Царапая край матраса, начнешь ты вспоминать слова из Александра, а не брехню Тараса. Вот это вот ровно про это. Когда он это написал-то? В 90-е, да? В начале 90-х. Давайте быстренько. Все, я понял. Все, про русских у нас остается буквально сколько там? 5 минут. Нужно просто обязательно предупредить тех, кто непредупрежденный. надвигается у нас зима, да? Обратите внимание. Я знаю, что многие еще даже не в курсе про то, что у нас зима началась. Я нескольких таких людей сегодня наблюдал. Да, действительно, 1 декабря, все, зима пришла. Холода. И холода идут, грядут, я бы даже сказал, достаточно серьезные. Завтра у нас, да, эта история с метель, завтра выпадет опять какой-то... Вот, пожалуйста, МЧС предупреждает москвичей о снегопаде и метель 3 декабря. Это 3 декабря, ну, на выходных. Непогода продлится с 10 утра и до конца суток. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Ну, короче, выключаем стабилизацию, едем товарищем и боком до 3 числа. Это раз. Два. Действительно, все, зима пришла, и идут жесткие холода. В России зима, пишет Виталий Филий. Да, к сожалению, вот она, эта дурацкая эта зима. Тоже наша, да, тоже русская. Ну, такая дурацкая, так не люблю ее. Пришла к нам. Быстренько давайте, вот, там, я думаю, два звоночка успею, может быть, один. Как вы готовитесь? Вы вообще готовы к зиме? Уже вот подготовились? Может быть, расчехлили лыжи, достали свои коньки, конечки любимые, уже, может быть, были на катке или мечтаете пойти на любимый каток? Может быть, каким-то другим образом вам доставляет вот это удовольствие наша русская любимая зима? Или же просто считаете дни, чем ближе январь-февраль, тем ближе, в принципе, лето. Может быть, у вас такая логика. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер. Конечно, добрый. Я люблю зиму, потому что я человек советского времени, когда еще помнятся зимы, были зимами. Лето было летним таким солнцем. Но самое главное, что опечаливает, что плохо чистят дороги. Да, вот коммунальные проблемы, вот эти портят нашу зиму, а все остальное только радует. Так что я думаю, что вот если бы дороги были чистыми, без проблем, вот вы автомобилист знаете, да, что если нормально проехали, то вы и не заметите, что у нас зима. А вот эти все дела, они, конечно, нам портят все настроение зимнее. Так что всем чистых дорог.
Понял, да, это, слушайте, только, да, присоединиться могу. Действительно, чистые дороги, это хорошо. Да, елки уже с конца октября в магазинах наряжены, они ждут. И молодость была молодой, пишет Алексей ТТ. Да, видите, все этот, развалили, в том числе и зиму советских времен. Я люблю зиму, потому что я русский, а кто не любит, тот не русский, пишет шаурмист с Таганской. Виталий Фили говорит, а можно выйти с лопаткой, помочь нашим таджикским составляющим русского мира в работе? Можно. А в те времена, что помнит женщина, дороги хорошо чистили? Хороший вопрос. Наверное, как-то по-другому чистили. Классная зима, уж лучше, чем та гадость и грязь в ноябре. Я за снег, я за то, чтобы все замело, за то, чтобы не успели посыпать солью, пускай придется грести, пускай придется пробираться, но пробираться надо будет не через грязь, а через снег. Вот снег выглядит, конечно, сильно наряднее, чем грязище, которое разводится сильно после. У нас, я думаю, будет в ближайшее время возможность походить по такому снегу, потому что морозы грядут мощные. На следующей неделе, по-моему, уже обещают у нас до минус чуть ли не 20. Ну, короче, прям зима-зима пришла. В отличие от прошлого года, вот помните, в прошлом году как-то она пришла так на пару денечков. А все остальное время ни рыба, ни мясо было. Что, говорит? На Кубани плюс 15, говорит вот нам Александр Казаков. Да, я знаю. Я знаю. А еще я знаю, что там шторм был недавно. Там тоже, не слава богу. Не слава богу все. Но там, да, там плюс 15. Кто-то вот мне написал, обожаю зиму, еду на автомобиле в Анталию. Вот не обязательно в Анталию, можно в Краснодарский край. Там у них зима ощущается... по-своему, правда, настоящие кубанцы вот что-то выступают против. Говорит, сидите у себя здесь в снегу. Да и тебе тут сидеть, Александр Казаков. А, в общем, все, добро пожаловать в зимнюю сказку. Новый год рядом. Скоро пойдут у нас темы, что будете дарить своим на Новый год, какой сорт мандаринов предпочитаете. А пока у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра с утра. Всем счастливо.